У микрофона обозреватель Андрей Матюхин, и сейчас поговорим об исследованиях карста и пещер в Крыму. Наука и практика. В кадастре пещер имеется информация более чем о 250 прибрежных пещерах и гротах Крыма, в которых формируются уникальные экосистемы, требующие комплексного изучения. Учеными уже проведены три спелеоподводные экспедиции, база подводных лодок в Балаклаве, Мысая и Карадаг. Нам интересно, конечно, всегда узнать, а чем же уникальны крымские пещеры, какова экосистема крымских пещер, как они изучаются, куда попадают эти материалы, что находят ученые. Вот об этом и не только будем говорить с гостями в студии. Это президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Викторович Самохин. Здравствуйте.
Добрый день.
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского РАН Нелли Григорьевна Сергеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведущий инженер отдела лаборатории генетики Института биологии Южных морей имени Ковалевского РАН Максим Петрович Кирин. Также здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с того, а насколько у нас уже на сегодняшний день изучены крымские пещеры? Вот, Геннадий Викторович, вы как человек, который знает многое об этом, но наверняка еще вот есть белые пятна. Вот сколько этих белых пятен?
Практически мы только начали изучать пещеры. Почему? Потому что пещеры очень многогранны, как вся поверхность Земли, как вся Земля, как география. Это все слишком многопланово. Можно изучать биологию, можно изучать климат, можно изучать геологию, можно изучать пещерные отложения, можно изучать поведение человека, медицинский аспект. То есть бесконечный спектр. И когда мы изучаем прикладные какие-то специфические направления, например, биологию. Биология очень мало изучена в пещерах. Очень мало специалистов по биологии в России, ну, не то что по пальцам одной руки можно посчитать специалистов по пещерной биологии. Специфика прибрежных пещер, помимо того, что там есть пещера, есть еще и соленая морская вода, есть волноприбойная зона, есть влияние сезонных факторов каких-то там. То есть очень интереснейшие могут образовываться биоценозы. Об этом, ну, практически никто, ну, конечно, да, изучения были. Изучения были, нельзя сказать, что этого никто изучения не были, но они были единичны, не систематически. Сейчас вот этот проект по исследованию биоты прибрежных пещер Крыма очень интересный с точки зрения систематики, что это будет не просто вот разовое исследование и все. Это вот в разных регионах Крыма. Пресная вода, морская вода, известняки, вулканические породы, Черное Азовское море. Это все это можно, все это будет очень планируется изучаться. То, что сейчас известно, множество прибрежных пещер, ну, все привыкли, когда на море отдыхаешь, думаешь, ну, как, что-то
какая-то
там вроде бы...
Какая-то да?
пещера есть, какой-то разлом, да. Ну, а кто-то на Карадаге, на Васечкино гнездо. Всю жизнь мы в этом мире живем, множество дайверов, множество ученых приезжает отдыхать туда, но у них нет даже топосъемки, нет даже описания полноценного. То есть все на уровне слухов, что где-то там под Васечкиным гнездом что-то есть. Что-то есть. Слово «что-то есть» для науки, для характеристики пещеры, это не описание. То есть не нужно что-то есть, нужно сделать четко карту пещеры, нужно сделать морфологию пещеры, описать, какие углы наклонов, какие биоценозы живут, какая температура, если там притоки пресной воды. Вот тогда это будет четкое, понятное описание, которое можно использовать в дальнейших исследованиях. А когда кто-то сказал, что он там нырял, да, таких людей много, безусловно. Большинство из них известно. Не все, но большинство известно. Но нет систематического изучения. А для этого нужно объединять усилия не только спелеологов, но и специалистов в другом направлении. Это и морских гидрологов, и морских биологов. Только тогда мы сможем сделать интереснейшее важное открытие в науке.
Нелли Григорьевна, вот что дает это объединение специалистов и какие уже определенные научные наработки, то есть что есть в наших пещерах?
Если говорить о работах, есть уже одна работа. Это касается пещеры Тарзанка, северо-западный район Крыма, Тарханкут. Кофтун, Воробьева и еще ряд коллег. Вот там выполнили исследования бентосных сообществ вот именно этой. Больше практически таких исследований нет. Что может быть интересно? Во-первых, как сказал вот Геннадий Викторович, генезис этих пещер различный. И это может накладывать на формирование биоты свои отпечатки. Есть вулканические, да, есть абразионные, ну, различные абсолютно. Поэтому условия, которые имеются в этих пещерах, они тоже разные. В зависимости от длины, от площади, от высоты этих полостей, да, и биота по-разному формируется. Биота формируется и на дне этих полостей, и на их стенках. В виде обрастаний. Обрастания шикарные, великолепные. Если посмотреть на те видеоматериалы, фотоматериалы, это очень красиво.
То есть это именно уникальность крымских пещер?
Вы знаете, уникальность или не уникальность, я не могу сейчас сказать, мы еще не обработали полностью материалы, но то, что, допустим, вот в Екатерининском гроте я обнаружила амфипод, которые имеют редуцированные органы зрения, а это как раз, наверное, фактор воздействия воздействия специфических условий в темноте.
Так.
Это, наверное, скорее всего, вот этим, пока я не определила ни вид, это вот дальнейшее, потому что мы недавно буквально эту съемку сделали, процессы исследования, изучения этого материала достаточно продолжителен. Креветку тоже вот в Карадаге тоже обнаружили, определили только до рода. Требуются генетические исследования, подтвердить тот род, не тот род. Это довольно сложно. Поэтому мы ожидаем, что будут материалы после обработки получены уникальные в связи с, вот, с различным генезисом этих пещер.
Сейчас, Максим Петрович, вам вопрос задам, но, Геннадий Викторович, а этим занимаются только крымские ученые или привлекают еще специалистов из других регионов нашей страны?
Крыму у нас занимаются... Нет, конечно, российские ученые. Естественно, приезжают в Крым. Мы знаем, что в Крыму все приезжают. Ну, почему бы не жить в Крыму? Это замечательно. Ну, да. Вот, конечно же, когда люди приехали на отдых, специалисты, которые умеют погружаться в пещеры, которые имеют, обладают компетенциями в биологии, им говорят, давайте вы заодно, раз уж отдыхаете, еще и проведете с пользой исследования. Они такие, ну, конечно же, давайте. Естественно, кто откажется? Конечно, только двумя руками за, еще и специально, если приглашаешь, это уже будет, когда ты дома говоришь, я поеду просто отдыхать, скажут, не-не-не, ну как это просто отдыхать? А когда я поеду научную организацию делать, ну и заодно буду на море, все скажут, нет.
Заодно не получается.
Все сразу понятно. Конечно, люди с удовольствием приезжают. Да, ответ да. Люди приезжают с разных регионов. Подводники у нас, которые помогали в дайв-центре, которые помогали исследовать пещеры, они, естественно, не только из Крыма, из других регионов, но костяк крымский. Костяк крымский. Я это...
Нужна ли специальная техника для этого?
Вот да, какие... безусловно. Конечно.
На сегодняшний день, насколько мы обладаем этой специальной техникой, чтобы изучение было пещеры? Забор материала, изучение, опять-таки проникнуть в эту пещеру и многие другие моменты, технические моменты, которые необходимо
учить. Практически у нас укомплектованы самым современным оборудованием для того, чтобы исследовать именно пещеры, подводные пещеры. У нас есть все оборудование, начиная от обычных аквалангов открытого цикла до ребризеров, которые можно использовать там бесконечно долго. Мы сейчас на Карадаге ныряли с двумя ребризерами. То есть тоже достаточно...
Это что? Для непосвященных, расскажите.
Да. Но открытый цикл дыхания подразумевает, что мы вдохнули из баллона, вдохнули воздух и выдохнули в воду. Выдохнули в воду, это же воздух. Но мы когда дышим воздухом, мы всего лишь, вот мы сейчас с вами дышим, мы из того кислорода, что мы с вами вдохнули, всего лишь 20% потребляем кислорода. Остальное просто выдыхаем обратно. То есть очень нерационально используем вдыхаемый воздух. Если выдыхать воздух не в воду, чтобы он ушел на поверхность, куда-то там в бесконечность, а в специальный мешочек, забирать из этого мешочка углекислый газ, который для нас вредный, адсорбировать этот углекислый газ, это достаточно просто делается. И добавлять всего лишь там 15-20% кислорода, мы в 5-6 раз выигрываем в экономности дыхания. Ну, во-первых, это разрабатывалось очень давно для военных, потому что когда ты...
Ну, всегда у нас впереди планеты все.
А
военные.
Почему? Потому что когда ты плывешь, у тебя булькочки от тебя идут,
да,
тебя видно,
конечно.
А тут тебя не видно. Все, ты вообще практически незаметно. Плюс очень долго находиться можешь. Не задумываясь о том, что у тебя баллон, а то вот смотреть на манометре постоянно, он заканчивается. Ну, ты вот можешь находиться под водой 10 часов, 15 часов. То есть, ну, вот, пока ты уже совсем не замерзнешь, не устанешь. Ну, то есть практически бесконечно. Ну, не то, что бесконечно, конечно,
понятно,
но очень долго.
Да.
Это оборудование тоже есть. Не просто есть, оно сейчас у нас приспособлено для пещер, чтобы можно было проникать в узкие пространства. Не за спиной находятся баллоны и все вот эти мешки, ребризеры, химпроводители, они находятся по бокам, да, как обычная пещерная тематика. Достаточно интересные разработки, в том числе наших коллег из Феодосии. В Феодосийске мы используем их оборудование, этих ребят наших, спелеологов, апробировано. То есть у нас очень современное оборудование для проникновения в пещеры. Для забора в пещеры... Для забора образцов это другая история. Я думаю, что вот Максим Петрович, наверное, лучше расскажет про забор.
Максим Петрович, ну вот с точки зрения науки, изучения генетики, да, чем занимается непосредственно ваша лаборатория и что удалось найти за последнее время или исследовать за последнее время?
Наша лаборатория занимается сбором генетического материала, который мы собираем на берегах Черного моря, систематизацией его и коллекционированием. То есть, ну, собираем большую-большую базу генетических материалов Черного моря, ну, пока Черного моря. Это необходимо для чего? Для общего пополнения российской базы, для того, чтобы мы увеличили объем этих данных с дальнейшими практическими применениями вот этой информации в перспективных исследованиях. Так занимается сейчас и Китай этим, и США занимаются этим.
Ну, насколько я так понимаю, различные... Китай активнейшим образом вообще изучает
них...
пещеры.
Не пещеры, генетика. Вопрос генетики и биологии.
Да, да. Создание базы данных биологических. Помните, был скандал, когда собрали данные по человеческим...
геному человека.
По геному человека из России, из Украины собирали американские какие-то институты, пытались ценность все это дело там как-то собрать, вывести. Вот,
то есть это вопрос, скажем так, интересный в том, что вроде бы как бы ни о чем, вроде бы собираем базу, а в конечном итоге во что выльются эти данные, еще пока неизвестно. Слишком уж фундаментальное это исследование получается.
Но база, как я понимаю, сейчас должна активно пополняться.
Да, базу мы активно пополняем. У нас в Севастополе, именно в лаборатории, мы собираем эту базу и храним это. Делимся с нашими коллегами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новосибирского академгородка. Ребята приезжают, мы вместе проводим исследования и микробиологические исследования. То есть мало того, что мы крупные организмы исследуем, мы еще и исследуем микробиоту, тоже отправляем данные туда. То есть это большой пласт исследований. Что касаемо здесь именно пещерных исследований, то в пещерах часто оказываются организмы, которые либо давно жили в Черном море и приспособились возможность жить именно в таких вот сложных условиях, в отсутствии там солнечного света, активного питания, колебаний прибрежных, течения воды, либо это организмы, которые вот вселились и вот живут именно вот в этих замечательных условиях, которые им подходят, ну, глубоководные, например, организмы, где отсутствует свет. В Балаклаве, в вот этом рукотворном объекте, мы собирали данные, мы собрали очень много образцов, так как объект уникален еще тем, что в отличие от большинства пещер, он имеет вход и выход. Он проточный, и там есть слабый ток воды, и поэтому вот тут организмы, они чем-то напоминают, да, черноморские, да, исконный, но с больших глубин, где не подходит свет и нет питания. Вот здесь организмы такие развиваются. То есть, по сути, мы нырнули на глубины там, ну, наверное, около 90 метров, да, где-то так вот.
А не 5 метров.
А не 5 метров, да. То есть, мы нырнули на 5 метров, а организмы вокруг как на глубине 90 метров. То есть, представьте, да, то есть, насколько
слушайте, это... Ну, это действительно уникально.
Удобно.
Да, удобно.
Уникально, интересно.
Длина этого больше полутора километров.
Да, то есть канал очень большой, и организмы эти там хорошо адаптируются, расселяются. Те, кто живут на поверхности, жить-то тут не могут, потому что, ну, ни света нет, и течение слабое, питания нет. А вот эти организмы, которые питаются вот этими крохами, которые остаются им, которые падают на дно, вот тут они активно развиваются. Вот, что касаемо, например, других пещер, тот же самый Екатерининский грот, там есть выходы пресной воды в большом количестве. И когда мы ныряли, было интересно, что верхний слой от поверхности, где-то полметра, метр, нет никаких организмов. Потом снизу такое замечательное разнообразие идет, а внизу опять отсутствие. И вот мы сначала ломали голову, а почему внизу отсутствие такое? Ну, вроде бы соленая вода, вроде живут. А дело в том, что во время штормов камни, которые внизу, так перетирают все на поверхности этой пещеры, что там никто поселиться не может. Поэтому вот этот средний кусок как раз-таки и был тех организмов. А сверху пресная вода не дает жить морским обитателям.
Слушайте, ну ничего себе, как интересно.
Тут такая
маленькая, а сколько там? Не было замеров, какой там объем пресной воды?
Делали замеры, к сожалению, не на. Мы не смогли, у нас не было специфического оборудования, есть сведения из литературы, есть научные статьи, и описывалось до 1 метра кубического в секунду. У нас вот самый крупный источник, в Крыму это 1,5 куба, Карасубаши, а есть до там полкуба, ну, приборы, которыми измерялись скорость течения, они используются для океанических течений. Естественно, сравнить океанические течения, где там колоссальные объемы воды, или поймать маленькую струйку, очень сложно. И там, конечно же, в процессе измерения могли быть ошибки. Но так или иначе, объем достаточно большой, и вот там примерно по нашим оценкам, этой водой можно напоить такой город, как размером с Балаклаву, около 40 тысяч человек.
Ничего себе.
То есть достаточно большой объем воды. Ну, это так, предварительные оценки, конечно, нужно дополнительное изучение. Но на самом деле, вот я хотел бы дополнить, что очень важно создание базы данных, именно большой базы данных по генетике, по биологии. Вообще сейчас стратегическая задача для большого государства.
Для любой серьезной страны.
Для империи, да?
Да. Для любой серьезной страны.
Для серьезной страны создание больших баз данных и умение обрабатывать эти большие базы данных. Мы знаем прекрасно сейчас вариант Трампа, который выиграл, потому что обработали большие базы данных в сети. Да? Вот он, потому что целево стали направлять по этим базам данных, по обработке базы данных. Именно он из этого выиграл. А сейчас выигрывает та страна, у которых есть возможность собрать базу данных и обрабатывать базу данных. Российские люди, кто занимается обработкой баз данных, находятся на высочайшем уровне. То есть только подавая базы данных и обработка вот тех материалов, кто сейчас собирается, постоянно пополняется, может привести вообще к непредсказуемым, интереснейшим открытиям. Потому что когда одна точка, это хорошо. Когда их там миллион, миллиард...
А прогнозировать возможно ли? То есть вот пополнение этой базы данных, вот этой биоты, этими биоматериалами, понимание того, что есть в пещерах, может ли дать нам определенный прогноз? Помните, как вот мы когда говорили о пещере Таврида, говорили, что у нас есть специальный прибор, который может лазером понимать, а что там дальше? Вот это, знаете, горизонт планирования. Понимание загружаемой информации в эти базы данных дает нам горизонт планирования, что у нас есть?
Максим, интересно, упомянул как раз рассказку, что ген камбалы внедряли в помидор.
Помидор. Да.
Так.
То есть для того, чтобы
колорадских жуков. Да. Вот,
Ген Камбалы?
Ген Камбалы понятно. А если ген вот того самого рачка, который живет специфически, который живет только на Карадаге, в этой пещере? Может быть, он как раз создаст такое, что у нас будет просто вот счастье.
И тут
будет...
не надо бояться генетически модифицированных организмов, потому что, ну, вы понимаете, если вы камбалу с помидором поедите, то хвост... Даже вместе, в одном блюде. Хвост у вас не вырастет, абсолютно правильно, да? Вот. И ни у кого до сих пор не выросла чешуя.
Интересный вкус, слушайте. Камбала с помидором.
Камбала с помидором, да, например. Поэтому здесь не нужно бояться вот этих вот манипуляций возможных, если они будут сделаны открыто и сделаны во благо. То есть у нас, знаете, многие вещи, которые делаются, они обоюдные. То есть они могут быть идти во вред человечеству, могут идти во благо человечеству. Тут вопрос именно такой философский, именно во благо человечеству. Что касаемо генетической базы данных, вообще база данных по организмам для страны, это вопрос стратегической важности. Дело в том, что если у нас, например, в данный момент не будет базы семенного материала в стране, то когда его могут перекрыть по каким-то причинам, извините, есть нечего будет. То же самое и здесь касаемо. То есть мы собираем эти базы данных генетических организмов, их популяции, и какие из этого, вот горизонт планирования, какие из этого могут быть потом выйти перспективы, даже мы своими
скудными
мозгами представить не можем.
И продовольственной безопасности страны.
Возможно.
Ну,
потому что,
возобновление ресурсов каких-то вот...
Опять же, того же самого Черного моря, возобновление
вот,
ресурсов.
Кстати, Нелли Григорьевна, а вот мы говорили о том, что ученые интересуются, приезжают, я так понимаю, что и биологи из России, из разных регионов интересуются, а что у нас здесь происходит в Крыму. Ну, а взаимодействие с биологами, с экспертами, со специалистами, с учеными из других стран сейчас полностью прекратилось? Или все-таки есть какой-то...
Нет, как же. Нет, это, ну, с Украиной, с украинскими коллегами, конечно, общаемся. Вчера буквально вот разговаривал с нашими специалистами, с болгарами, с румынами, с турками.
С турками,
наверное, наиболее активно. С немцами, с поляками. Со всеми у нас оживленная переписка, обмен литературой, нашими публикациями, решаем и дискутируем по некоторым
вопросам.
Наука не имеет
границ.
Политика здесь нам вот абсолютно ни к чему, потому что это жизнь, жизненное пространство для всех, оно одинаково. Поэтому никак это...
Мы говорили о том...
Некоторые, да, некоторые, в частности, из Украины, прекратили с нами общение. А в основном нет.
А вот мы говорили о том, что есть современные уже технологии и техника для того, чтобы погружаться, изучать пещеры и так далее. А с точки зрения биологии, изучения вот всех этих направлений, насколько шагнула наука вперед за последнее время?
Вы знаете, это мы только вот начинаем. И, кстати, об оборудовании. Вот когда мы в море берем пробы, да? Ну, понятно, море и планктон изучает, и бентос изучает, да? И все это, естественно, отбирается определенными методами пробоотборников. Для исследования вот в пещерах нам пришлось создать некоторые свои приборчики такие, для того, чтобы можно было соскабливать сразу фауну со стен пещер и брать, вот, выносить, чтобы она не вымывалась вот в этих мешочках газовых, мы называем это мельничное сито, определенного диаметра ячейки, вот, чтобы все это сохранялось, приносилось нам на борт судна, там мы уже фиксируем, если это для генетических анализов, значит, мы определенным образом фиксируем спиртом там, впрочем, для, если это для обработки вот сиюминутных таких, можем и формалином, и спиртом, и сразу обрабатываем. Но это специальные вот пробоотборники, которые мы
создали. Для этих вещей.
То есть это такая уникальная разработка.
Ну,
да?
По сути, мы имеем понятие принцип, что мы должны сделать. И под этот принцип мы берем, делаем специальные мешочки, специальными рамочками. При этом используем исконно известный обычный шпатель.
Техника будущего.
Техника будущего, да. То есть обычным шпателем соскоблили, собрали, вынесли аккуратно. Пробоотборнички тоже специальные трубки на определенную глубину отбирали грунт.
Чтобы не нарушать биоту, поэтому мы берем только маленькие площадки, чтобы ни в коем случае не нанести вред пещерной фауне. Поэтому всего там 10 на 10...
Ну, мы не будем против, что будет какой-нибудь там дрон специальный придумать, кто-нибудь дрон, который ползает, там все собирает.
Сразу с дроном сложно, потому что если вдруг
приходит к тебе,
течение потом... будет.
А его смоет.
Течение его смоет, его ударит об скалу.
Значит, должен быть плавающий дрон.
Резиновый дрон, да.
Управляемый
резиновый. Нет, вопрос на самом деле был по поводу дрона. Дело в том, что наш коллега Александр Щербич, он является преподавателем, дайвером для детей на школе. У них есть дрон, но мы обсуждали этот вопрос. Он говорит, дело в том, что он очень громоздкий и неповоротливый. Там для того, чтобы даже отснять это, зайти туда. И не хочется его повреждать.
Техника, как наука, не стоит на месте. Это очень интересно, и можно этот вопрос продолжать очень долго. Мы, к сожалению, ограничены во времени. Но на самом деле хочется пожелать успехов всем нашим крымским ученым, пожелать успехов в изучении пещер, потому что мы смотрим, более 90% крымского полуострова омывается водой, омывается морями, а это значит, что вот эти прибрежные пещеры, их изучение, это вопрос, который может растянуться на годы и десятилетия, да, это нельзя решить все за один сезон или за одну какую-то
экспедицию.
В Севастополе
несколько пещер.
Вот, даже только о Севастополе говорить.
Прибрежные зоны там.
Поэтому вопрос этот интересный, мы будем его обязательно поднимать еще в наших эфирах. Благодарю участников за беседу, президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель КФУ имени Вернадского Геннадий Викторович Самохин, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского РАН Нелли Григорьевна Сергеева, ведущий инженер отдела лаборатории генетики Института биологии Южных морей имени Ковалевского РАН Максим Петрович Кирин были гостями нашей студии. Спасибо за разговор.
И вам спасибо.
Спасибо.